Наверное, именно так все и будет выглядеть, или выглядело так когда-то. Первый этаж затоплен, вся прилегающая к зданию территория разорена. Затем они пошли вдоль 32-го к Мэдисон, где, еще раз рискуя, свернули налево, и после этого оставалось трудное, но уверенное движение навстречу ветру. Они вернулись к своему зданию, откуда было легче вывернуть налево к 24-му, и остановились под служебным входом, который ранее использовали, чтобы перейти на судно. Влада сообщил своим о прибытии, и многие жильцы Мета вышли помочь оставшимся пассажирам перебраться в здание. Когда Сизиф опустел, Айдельба снова вывела его навстречу буре.
«Нам хватит топлива на 5 ходок!» — крикнула она Влада, когда тот взошел на мостик.
Первый круг занял у них около 3 часов, а значит, топлива хватит до следующего дня. Влада задумался, останутся ли к тому времени топливные склады, и что люди станут делать, когда закончатся запасы, ведь без электроэнергии зарядить батареи не получится. Итак, к руинам Стевисента. В Питер Купер Виллидж буксир пройти не мог. В узкие каналы рухнуло слишком много старых высоток. При этом даже в самых крупных каналах они не раз задевали днищем груды каких-то обломков, после чего приходилось возвращаться назад и искать другой путь. Но куда бы они ни подались, везде находили людей, отчаянно нуждавшихся в помощи. Так буксир преодолел более-менее прямоугольный маршрут и снова оказался заполнен. Среди упавших в грязную воду предметов и выброшенных грузов теперь попадались мертвые тела, как людей, так и животных, енотов, койотов, оленей, дикобразов, опоссумов. Нижний Манхэттен служил для этих зверей средой обитания.
«Черт, прямо как прорыв стены Бьярки, про который нам рассказывал Хёкстер», — сказал Влада, не обращаясь ни к кому конкретно и лишь глядя на вспененную воду. «Город тонет в мусоре».
В этот момент он находился на мостике, но его все равно никто не слышал, даже он сам. Либо никто не удосужился ответить. Айдельба сосредоточилась на управлении судном и зданиях, которые они миновали. То, что ей показывали сонар и радар, было важнее, чем то, что плавало у поверхности.
«Собирай, что сможешь», — сказала она чуть позже, и он понял, что она все слышала. «Потом разберутся».
Влада сумел лишь кивнуть и выйти наружу, помогать людям забираться на борт и уводить раненых в каюты. Пока находился на носовой палубе, крепко держась сам и затаскивая людей из окон домов, Влада заметил 2 мужчин, которые подплывали на куске навеса справа от ряда зданий. Если бы они встали на своем плотике, им едва хватило бы высоты, чтобы достать до Влада, который мог подхватить их и затащить на борт. Поняв это, они поднялись. Буксир направлялся на запад по 29-му каналу и вот-вот собирался повернуть на Лексингтон-авеню. Поэтому Айдельба уже набирала скорость, подаваясь вправо, чтобы получить возможность выполнить левый поворот. И как только Влада нагнулся, чтобы ухватить протянутые руки мужчин, слева в буксир врезалась большая волна, вероятно, поднявшаяся после падения дома, в любом случае достаточно массивная. Из-за этого буксир впечатался в угловое здание с различимым ударом, прибив обоих мужчин к стене. Буксир прижался к зданию, и Влада, едва успевший выровняться, чтобы самому не пострадать при столкновении, поднял взгляд на Айдельбу, отчаянно замахал руками и закричал ей, чтобы поворачивала налево. Сквозь лобовое стекло мостика Влада увидел, что она тоже за всем этим наблюдала и теперь пыталась выкрутить руль, чтобы выполнить поворот. Сам он ощущал, как вибрировали, сопротивляясь ветру, судовые двигатели. Наконец, буксир оторвался от стены. Вода хлынула в расширяющуюся щель между ним и зданием. Влада посмотрел вниз. Мужчин там уже не было. Он удивился, что не увидел плавающих в воде раздавленных тел, но, тем не менее, ничего. Только 2 кровавые полосы на стене здания, прямо над хлюпающими волнами. Влада подумалось, что тела, когда им из легких выдавило воздух, вероятно, потеряли плавучесть настолько, что утонули будто камни. Судя по всему, во всяком случае, от них не осталось ни следа, только эти пятна крови. Влада отвернулся. Он перегнулся через носовой борт. Его вырвало. Затем, оправившись, он поднял взгляд на Айдельбу. Та испуганно смотрела на него, безмолвно спрашивая, что случилось и не нужно ли остановить буксир. Он отрицательно покачал головой и указал на юг. «Вперед!» — будто прокричал он и махнул рукой, давая ей знак поворачивать влево и идти по Лексингтон-авеню. «А что с теми мужчинами?» — казалось, спросила она, указывая рукой и шевеля губами. Он снова покачал головой, мысленно проговорив: «Там некого спасать». Айдельба, поняв это по его лицу, отвела взгляд. Через несколько секунд двигатели снова заработали. Буксир повернул влево и двинулся на юг, навстречу ветру и волнам. Айдельба смотрела на Даунтаун. Ее лицо не выражало ничего. За остаток дня им удалось выполнить еще три ходки. Затем опустилась темнота, и все согласились с тем, что выходить в канал стало чересчур опасно. Но когда они двинулись обратно к мету, ветер утих, как прикинул Влада, где-то до 30 миль в час. Тогда Айдельба решила, что нужно продолжать, и включила сверхмощные ночные фонари, которые тут же, словно сварочная горелка, высветили все, что находилось в непосредственной близости от буксира. В этом дивном свете они сделали еще две ходки, после чего топливо подошло к концу. Вот только число нуждающихся в помощи не уменьшалось. Они высаживали раненых в госпитале Нью-Йоркского университета, пока тот не начал трещать по швам, после чего отправились в больницу Тиш на Первой авеню, а при следующей ходке в Бельвью. В чем-то это было даже удобнее. Маршрут оказался короче, и они сэкономили немного топлива и времени. К моменту, когда стали закругляться, они по расчетам Влада переместили пару тысяч человек в больницы и еще тысячу в мед. Места для такого количества людей в здании хватало, до тех пор, конечно, пока им не понадобятся кровати. А в ту ночь было достаточно хотя бы сухого пола. Жильцы выносили лишнее одеяло и помогали, чем могли. Еды и воды, конечно, надолго хватить не могло, но это ожидало всех и везде. Поэтому не оставалось ничего, кроме как предоставить людям убежище и следить за тем, что случится дальше. Кто-то говорил, что лагерь для пострадавших разбит в Центральном парке, и там находили прибежище многие из тех, кто лишился жилья. Нужно было просто найти место повыше уровня этого штормового прилива и дождаться, когда утихнет буря.
«Черт, знать бы, куда мальчишки ушли», — сказал Влада, засыпая у себя на кровати.
Айдельба устроилась на диване у него в офисе.
«С ними все будет хорошо», — проговорила она отрешенно.
Редко, когда Влада чувствовал такую сильную усталость, а Айдельба, насколько он мог судить, уснула, едва улегшись, с мокрыми волосами, как была. И Влада отключился. На следующий день было еще ветрено, и шел сильный дождь, временами проливной, но в пределах обычной летней бури. Было мокро и прохладно, но по сравнению с двумя предыдущими днями не так опасно и гораздо светлее. Темно-серое небо сменилось светло-серым. И прилив, несмотря на то, что на рассвете уровень воды стоял еще максимальный, больше не был штормовым. Теперь уровень всего на пару футов превышал прежний обычный максимум. Сливные отверстия на зданиях вокруг Мэдисон-сквер были забиты листьями и грязью гораздо сильнее, чем обычно. Прибывшая вода, вероятно, уже вышла через Нарроуз и врата ада в пролив Лонг-Айленд. Сила отлива там, наверное, была убойная. Влада, вновь получивший возможность войти в свой эллинг, распечатал дверь и принялся разбирать беспорядок, воцарившийся после того, как все лодки всплыли одна над другой, а кое-где оказались раздавлены о потолок. Во многие залилась вода, но что с того? Ее можно было откачать, а сами лодки высушить. Работа в эллинге отняла полдня, после чего Влада смог выйти на служебной моторке и осмотреть снаружи здание и прилегающую территорию.